69. Луч карманного фонарика осветил старые компьютеры, стоящие в ряд вместе с пыльными толстыми мониторами, принтерами и клавиатурами. Лили опустила ткань, которая закрывала проем в стене величиной в несколько метров. Помещение изначально служило хранилищем жидкого топлива для отопительного котла. Но с приходом центрального отопления котел стал не нужен, и теперь помещение использовалось как кладбище компьютеров, которые понимали только Basic и MS-DOS. Во всяком случае, Эльзы Халлин там не было. Она была почти уверена, что Эльза находится где-то в библиотеке, но они осмотрели почти весь подвал, и ни она, ни Утес не нашли ни малейшего подтверждения ее теории. Возможно, преступник счел слишком рискованным оставлять Эльзу в библиотеке, ведь это же общественное учреждение, которое ежедневно посещают тысячи людей. С другой стороны, создавалось впечатление, что преступник способен практически на все, что угодно. Лилия не могла припомнить, когда последний раз испытывала во время расследования такую неуверенность и смятение, как сейчас. И тут ее осенило. Лилия и Утес быстрым шагом прошли мимо стойки выдачи.
«Вы все?» —
прокричал библиотекарша им вслед.
«Почти», — ответила Лилия, направляясь в главное здание библиотеки. Утес тащился за ней.
«Ирен, ты можешь сказать, что происходит? Мы уже здесь были».
Утес вздохнул всем своим видом, показывая, что уровень сахара у него в крови упал до нижней отметки. Не обращая на него внимания, Лилия поднималась по лестнице на верхний этаж в отдел отраслевой литературы. Сердце билось все сильнее. Только бы опять не ошибиться. Но вот она. Она помнила, что дверь находилась здесь, почти незаметная для непосвященных, в центре стеллажа, в окружении отраслевой литературы для самого фанатичного технаря. За своей спиной она слышала пыхтение Утеса. Она положила ладонь на холодную дверную ручку, немного подержала ее и потом нажала. Точно, как в тот раз, дверь была не заперта и открылась бесшумно и почти без усилий. Читальный зал ни капельки не изменился. На окнах висели те же занавески в зеленую полоску, и письменные столы стояли на тех же местах, что и 25 лет назад. Не хватало только совокупления коллег. Зато на стуле сидела женщина. Голова опущена на грудь, темные длинные волосы закрывают лицо и большую часть белой блузки. Они подошли к женщине, ноги и руки которой были привязаны к стулу ремнями. Под стулом растеклась лужа крови с гладкой зеркальной поверхностью радиусом около метра. Лилия подошла к краю лужи, села на корточки и дотронулась пальцем до свернувшейся крови. По гладкой поверхности пошли круги, и Лилия поморщилась. Утес принес прислоненную к стене швабру, приложил ее ко лбу женщины и осторожно приподнял ее голову так, чтобы открылось лицо. Не было никакого сомнения в том, что на стуле сидит Эльза Халлин. Но не это заставило Лилию на секунду отвести глаза. От подбородка до грудины шел глубокий разрез, из открытой раны на белую блузку свисало что-то красное, напоминающее кровавое филе.
«Этот дьявол вытащил у нее язык», —
не сразу выдавил из себя Утес. Лилия попыталась понять, но не могла заставить себя собраться с мыслями.
«Колумбийский галстук», — продолжал Утес. «Первый раз вижу это воочию. Ведь она так и говорила, библиотекарша-то».
«Что говорила?»
«Что у Эльзы был острый язык».
«Точно», — подумала Лилия. «У Эльзы Халлин был острый язык, и теперь преступник его вытащил прямо из ее горла, и он висит у нее на груди, как плотный кровавый галстук. Колумбийский галстук». По словам Утеса, этот вид казни часто встречался во время гражданской войны в Колумбии. Его главной целью было напугать тех, кто обнаружил жертву, и заставить их замолчать. На глотке делали вертикальный разрез и вытаскивали язык так, что он свисал на грудь, как галстук. Все делалось, пока жертва еще была жива. Смерть наступала в течение часа, в зависимости от того, как умирала жертва, от потери крови или от удушья.
«Значит, она могла сидеть здесь целый час и звать на помощь?»
Утес пожал плечами.
«Сколько она прожила, сказать невозможно. Она могла кричать сколько угодно. Ее бы все равно никто не услышал, потому что у нее полностью порваны голосовые связки».
Лилия встала и покачала головой. С этого момента им придется взять за основу версию, что преступник не успокоится, пока не истребит весь класс. У нее зазвонил мобильный. Звонила Тувессон.
«У нас новая жертва». «Ты имеешь в виду Эльзу Халин?» — спросила Лилия. «Нет, Камилу Линден». «А что, вы нашли Халин? Вы ее нашли?»
Лилия почувствовала, что ноги у нее подкашиваются.
9 января. Первый день моей новой жизни. Вызвали на беседу с учительницей и директором школы. Мама с папой тоже были. Признался во всем и сказал, что раскаиваюсь, хотя это не так. Ни капельки не раскаиваюсь, но лучше им подыграть. Пусть думают, что я такой, какой был. С виду расстроенный, а на самом деле мне хочется рассмеяться им в лицо, плюнуть в них. Они сказали, что у него сотрясение мозга, и он пробудет дома всю следующую неделю. Что еще за мозг? На большой перемене несколько человек смотрели на меня, но никто не осмелился что-то сделать. Стоило мне встретиться с ними взглядом, они сразу же отворачивались. Слабаки чертовы. Его приятель смотрел, конечно, косо, будто что-то замышлял. Я подошел к нему и залепил пощечину. Он хотел дать мне сдачи, но я пригрозил ему вилкой. Скоро его очередь носить мой поднос. После уроков ко мне подошел кое-кто из старых приятелей, чтобы поговорить, но я послал их к черту. У меня больше нет товарищей. Зато задирал Юноса. Меня всегда раздражала его уродская одежда. Бил его в живот, пока он не упал. Увидел страх в его глазах. Как круто! Что надо сделать? Первое — начать тренироваться. Второе — достать стилет. И третье — навестить больного.